Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему жители Самары смеются, когда их спрашивают о прошедших выборах? Ростовская область. Зачем считать бюллетени? И так все ясно. Управляемое голосование по Челябинске. В Пермском крае появился уполномоченный по правам детей. Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Как спасти леса от застройщиков? Приамурье. Появится ли в деревне Семидомка баня? Саранск. Почему бездомные не хотят идти в ночлежку? Эхо взрыва на комбинате «Маяк» никак не затихнет. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Выборы президента России запомнились самарцам невиданной доселе агитации и желанием чиновников непременно обеспечить высокий процент за кандидата Дмитрия Медведева. Многие самарцы говорили, что на избирательные участки шли больше по привычке. Самарцы просто отчаялись верить в то, что власть обратит внимание на проблемы простых людей.
Чувство безысходности. Выбирать-то не из чего. И не из кого, естественно. Потому что избирательное законодательство соткано таким образом, что человек не может, как говорится, ни ногами протестовать, никак. Все снятые ограничения, все барьеры. Выберут, как говорится, маньяка. И хорошо.
Раньше было, не знаю, настроение у людей было совершенно другое, чем сейчас. Веры нет у людей. Пенсионеры все какие-то обиженные. Те, кто работает, еще как-то могут себя содержать. А остальные средние, по-моему, в основном.
Веры нет ни во что. У меня лично хорошего ничего нету. Без работы.
Да ладно, бросьте вы. Это как они пришли с 93-го года после расстрела, так это и продолжается. Они на крови пришли.
В Самаре выборы президента сопровождали нарушения, в том числе нарушение закона о средствах массовой информации. Редактор самарского правозащитного информагентства Александр Лашманкин направил жалобу в облсберком, выразив протест против действующего в Самарской области положения, обязывающего журналистов, освещающих выборы президента, аккредитоваться до 28 февраля.
Я считаю, что это наступление на свободу слова. В преддверии выборов власть пытается взять под контроль все независимые СМИ, чтобы они не писали о нарушениях на выборах. Потому что если будет такая информация просачиваться, это будет основанием для того, чтобы, возможным основанием, чтобы эти выборы, по крайней мере, взяли под сомнение.
Судья Самарского областного суда Марина Решетняк своим определением отказала Александру Лашманкину в рассмотрении дела. Областной суд посчитал, что ему не подсудны дела об оспаривании действий избирательной комиссии субъекта федерации, ссылаясь на федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав. На избирательных участках, по словам журналиста Александра Лашманкина, в день выборов были отмечены массовые нарушения.
Боятся говорить о том, что на них оказывается давление. Были вместо такого мягкого принуждения, ну как оно, относительно мягкое, когда, например, дети участвовали в своем голосовании, в детском каком-то там, а родители в своем, дети получали по итогам голосования сертификат, который потом могли, например, запросить в школе, тем самым проверив участие или неучастие в выборах. Потом, значит, милиция ходила по подъездам, ходили вы на выборы или не ходили, тоже это метод давления. То есть не каждый способен вот эту милицию было послать подальше таким вопросом. Плюс нарушение процедур подсчета голосов. То есть все это делалось как бы вот одновременно в несколько рук, пересчитыванием за уголок. И раскладывание по пачкам делалось тоже в несколько рук. Наблюдателей на участках не было, кроме как наблюдателей от «Единой России». Да и те как бы не дождались подведения итогов, а ушли с участка и оставили комиссию наедине с бюллетенями.
Самарец Юрий Никишин на выборах президента был членом территориальной избирательной комиссии и лично наблюдал за нарушениями, среди которых было принуждение к голосованию и контроль за волеизъявлением граждан.
Настолько узко был здорово ограничен избиратель, что выбора-то у него не было. Причем большинство знало результат в процентах. Результат должен был быть, что получила «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. Меньше того, что было в прошлый раз, Медведев получить не мог. Ничего не имело значения. Медведев должен был набрать порядка 70%, он их набрал. То, что они надрывались, все эти администраторы, Все это было зря. Все решил избиратель, который другого не мог сделать. Выбора не было. Назначенец должен был стать президентом. Он стал.
Можно только сожалеть, что выборы, важнейший элемент демократии, превращены в фарс. Во многом это стало возможным потому, что на выборах отсутствовали независимые наблюдатели. Самарец Юрий Никишин продолжает.
По сравнению с тем, что происходило в Советском Союзе с выборами, то были цветочки, а вот это вот у нас ягоды. Если можно было надсмеяться над демократией, над выборами еще больше, если прежде мы употребляли такое вот выражение «Ахмурёж шел полным ходом, под сладкий лепит мандалины» — это слова Ильфа, то теперь никакого Ахмурёжа уже не надо. Все все прекрасно понимают. Пошли на несколько процентов больше, чем в декабре, и даже больше, чем на прошлых выборах. Проголосовали. Люди смеются.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. Возможно, это глупо – не голосовать за того кандидата, который тебя в нынешней ситуации устраивает больше остальных. Как говорится, не было бы хуже. Но среди моих знакомых оказалось на удивление много людей, которые именно так и поступили. Просто потому, что воспринимают голосование не как отдачу своего голоса тому или иному кандидату, а как свое волеизъявление в отношении одного из возможных путей, по которому пойдет страна, где они живут. Эти граждане не стали голосовать за Дмитрия Медведева, хотя, в принципе, могли. Они или вовсе не пошли на избирательные участки, или голосовали за лидера коммунистов, будучи давно и осознанно большими оппонентами данной идеологии. Эти люди не согласились с тем, что кто-то попытался сделать выбор за них. Житель Батайска, города спутника Ростова, Владимир Иванов, рассказал, как голосовал 2 марта.
Я как? За Жиганова, потом, значит, батайский мэр, за Стурова. Ну, он не коммунист, он справедливец, но законодательное собрание, партийный список, коммунисты. И хотел за Рожкова проголосовать от единороссов. Депутат, который уже 10 лет, все это проверенный дорожник. Хозяйственник крепкий. Ну, сослепу поставил птичку напротив первой фамилии, а там Пасько. Глава, это лидер батайских коммунистов. Бац, а все уже. Не портит же бюллетень. И ушел мой голос коммунисту. Кстати, я потом посмотрел, Пасько действительно неплохо сыграл по этому, по батайску. Бюллетень, законодательное собрание был белый, и президентский бюллетень был белый. Вот сыну моему выдали 2 президентских бюллетеня. Вот если бы человек формально отнесся к своему избирательскому гражданскому долгу, то вот так бы ушел бы туда, там, один человек 2 раза проголосовал. Это уже нарушение. Он говорит, а у меня зачем мне 2 бюллетеня по выборам президента? Вы мне дайте бюллетень по выборам одномандатника. А он, кстати, очень ревностно к этому делу относится. Значительно более ревностно, чем я. Ну, на самом избирательном участке, конечно, в этот раз какой-то вот атмосферы не было, что совершается действо.
Первыми о массовых нарушениях во время голосования в Ростовской области заговорили представители местной организации партии «Справедливая Россия». Они созвали пресс-конференцию уже через 4 часа после закрытия избирательных участков. Вот что рассказал журналистам руководитель региональной организации «Справедливая Россия» Евгений Черепахин.
То нам говорят на участках, что у них нет бланков протокола, то куда-то разбегаются члены комиссии. Пытались наших наблюдателей подкупить. Нашим наблюдателям, например, в Азовском районе угрожали тем, что это студенты одного из высших учебных заведений города Ростов. Пообещали, что этих студентов, которые учатся на юрфаке, что их исключат из института. Вот, например, на Юго-Востоке области, в одном районе, у нас 2 наблюдателя на участке, это дагестанцы были. Что сделали в этом районе сотрудники милиции? Они поехали, нашли их отца. Знаете, да, кавказские принципы, что старший сказал, то младший делает. Отец приехал, за шею выгнал своих сыновей, наблюдателей от «Справедливой России» с этого участка.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов тут же рассказал на первый взгляд свежий анекдот, который оказался, к сожалению, вполне реальной историей.
Такой технологии я еще не видел. Значит, в Алловском районе есть участок с очень интересным номером 666. Вот, и нам звонит руководитель местного отделения, говорит, что делать на участке 666? А что такое? Говорит, вывалили бюллетени на стол. Председатель комиссии начал их паковать. Мы говорим, а посчитать? Он говорит, да что считать, и так все понятно. Давайте по домам расходиться.
Жительница советского района Ростова-на-Дону Наталья Смирнова и вовсе Олеся столкнулась, судя по всему, с каким-то паранормальным явлением. Когда она пришла голосовать, то оказалось, что кто-то, а может быть и что-то, уже за нее это сделали.
Если бы это не случилось лично со мной, а мне бы рассказал об этом кто-нибудь из знакомых, ну, я ни за что не поверила бы. Это я сейчас успокоилась. А тогда я приехала с дачи, в дороге задержалась, поэтому голосовать пришла на участок к самому закрытию, минут за 5-7. Протягиваю свой паспорт, смотрю, а женщина в лице изменилась и говорит: «Вы же уже проголосовали, что я им там устроила?» Ну, в общем, выдали мне новые бюллетени.
Вот так голосовали 2 марта на Дону. С 1996 года прошло уже 12 лет, а выбора по-прежнему никакого нет. Все та же искусственно выстроенная конструкция. Власть против коммунистов. А демократии как не было, так и нет. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Несмотря на то, что глава областной избирательной комиссии Старостина и вице-губернатор Косилов, возглавлявший областной предвыборный штаб Дмитрия Медведева, остались довольны и результатами выборов, и тем, как они прошли, и энтузиазмом избирателей, не все готовы разделить их чувства. В частности, представители местного отделения КПРФ усмотрели массу нарушений, как в день выборов, так и в целом в предвыборной кампании. Говорит Петр Свечников, руководитель Челябинского отделения КПРФ.
То действие, которое прошло 2 марта, сложно назвать выборами. Почему? Потому что и период, предшествующий выборам, изобиловал нарушением действующего выборного законодательства. И в сам этот день было довольно значительное, солидное количество нарушений. Я опускаю нарушения, которые сделал гарант Конституции. Хочу только отметить один маленький момент, скажем. Когда он давал пресс-конференцию для всех средств массовой информации, когда использовались государственные средства массовой информации для пропаганды одного кандидата. Он, по-моему, в своей пресс-конференции раза 3 или 4 упомянул Дмитрия Анатольевича. Судя по данным социологических центров, уровень представленности в средствах массовой информации, скажем, Медведева был 80% в месяц предшествующим выборам, а уровень представленности, например, Зюганова был 2%. Уровень представленности Жириновского тоже примерно 2%. Ну, я не говорю уже про Богданова.
Особое возмущение Петра Свечникова вызвала публикация в газете «Челябинский рабочий» 13 февраля. Автор статьи побывала на заседании Ассамблеи депутатов Челябинской области всех уровней власти, являющихся членами партии «Единая Россия».
Где удаешься тому, что пишется в этой статье? Вот дословно вам читаю. Губернатор Цумин обещал выделить 46 ставок, которые будут идти идеологическим работникам, которые должны будут проповедовать идеи «Единой России». В соответствии с действующим законодательством губернатор имеет право распоряжаться только бюджетными средствами. Если это выделение будет идти из бюджетных средств, на каком основании? Если это выделение будет идти из каких-то других средств, то тогда это, наверное, дело прокуратуры. Какие другие средства есть? Какие другие фонды есть? На каком основании? Дальше. Председатель областного законодательного собрания Мякуш рекомендовал оформить группу людей, интеллектуалов, которых рекомендует снять с работы и отправить для агитации и пропаганды за Единую Россию. Пропагандировать идеи политической партии должны члены этой партии. Причем здесь учителя, врачи. Второе. На каком основании снимать? Кто будет платить зарплату за период их отсутствия на работе? Это говорит о том, что административный ресурс на выборах использовался на полную катушку.
Коммунисты отправили эту статью во Всероссийскую и областную избирательные комиссии. Есть сведения, что из Москвы звонили и пожурили за нарушения. В Челябинском избиркоме никак не прореагировали.
Что касается нарушений в день выборов, то они, в принципе, повторялись с теми нарушениями, которые были на выборах депутатов Государственной Думы. Опять та же лотерея, повально, везде, во всех избирательных участках. Хотя есть решение областной избирательной комиссии о запрещении этой лотереи, есть решение центральной избирательной комиссии. Такое ощущение, что запреты и законы пишутся только вот для оппозиционных сил. В Курчатовском районе почти во всех избирательных участках, помимо выборного бюллетеня, выдавались еще календари, которые надо было в понедельник сдать на предприятие, и администрация предприятий обещала каким-то образом отметить активную участие граждан вот в избирательной кампании. И причем это не только в Курчатовском районе, в других районах мы подобные вещи обнаружили. Это было.
Еще на думских выборах на избирательных участках толпы людей жаждали получить календарики и стикеры с символикой выборов. Собирали они их отнюдь не из сентиментальных побуждений и не для коллекции, а в качестве доказательства того, что они проголосовали специально для руководителей своих предприятий. Те, кто не принес стикер, рисковали навлечь на себя гнев начальства. Некоторые взрослые отдавали свои календарики и стикеры детям-школьникам, те их должны были сдать классным руководителям, рассказывает Юрий Гурман, глава Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос».
На думских выборах у нас были сигналы о том, когда
родительница говорит о том, что пришел ребенок и сказал, что должны принести вот стикеры, а мама не принесла, ребенок в истерике, как же вот меня теперь там ругать будет классная руководительница, наш класс не поедет на там, летние каникулы, пообещали, что будет поездка.
У Петра Свечникова и его коллег вызвало недоумение решение руководителей некоторых предприятий заставить своих работников взять открепительные талоны и проголосовать на одном участке. На взгляд коммунистов это делается для того, чтобы проконтролировать степень лояльности сотрудников предприятия.
Деревня всегда располагается компактно. В деревне один или максимум два избирательных участка. И по деревне всегда можно узнать, как проголосовала деревня за того или иного кандидата или за ту или иную политическую партию. И в этой связи может быть и выработано отношение к руководству деревни. Так вот, это хорошая идея с точки зрения тех, кто добивается определенных целей, власть имеет в виду прежде всего исполнительной, заставить всех членов коллектива взять открепительные талоны и заставить проголосовать на конкретном избирательном участке. По результатам работы этого избирательного участка можно будет определить, как голосовали за Медведева. Если предприятие хорошо проголосовало, как делают на некоторые, дают 13-ю зарплату, еще чего-то там и так далее. Если плохо, ничего не дают. Более того, может, кого-то даже увольнять начинают.
Помимо таких мелочей, как существование двойных списков на некоторых участках, что является еще одним нарушением закона о выборах, трудно пройти мимо довольно вопиющих фактов недопущения наблюдателей на участке. Одного из представителей ассоциации «Голос», который был делегирован на участок, где голосует губернатор Сумин, вообще забрали в милицию, рассказывает Юрий Гурман.
Утром нам поступило сообщение от нашего корреспондента Рифата Лукманова о том, что его не регистрируют. После этого пришло от него сообщение о том, что поставили вопрос о том, что его вообще, что он должен покинуть избирательный участок. Он вышел с избирательного участка и пошел вниз на первый этаж, там где буфет, пил кофе и ждал, когда мы созвонимся с ним для того, чтобы решить, как дальше поступить. А в это время приехал опять тот же господин Блинов там с какими-то тот представитель прокуратуры и какой-то чин из УВД, где они, переговорив с председателем избирательной комиссии, вызвали наряд милиции, и наряд милиции забрал нашего представителя средств массовой информации, мотивируя тем, что якобы у них поступило сообщение, что он занимался агитацией.
Журналиста продержали в милиции полтора часа. Не составив протокола, отпустили с извинениями и заверили, что он может вернуться к исполнению своих обязанностей. Но, увы, на участок его так и не допустили. Представители ассоциации попробовали было в этот же день обратиться в суд, но там их заставили платить пошлину, несмотря на то, что банки были закрыты, а также потребовали доверенность от редакции газеты, которая находится в Москве. В итоге разбирательство о нарушении закона о выборах не состоялось. Оно пройдет только 11 марта. Сведения о нарушениях собирают и коммунисты. Их нарушения чиновники называют несерьезными, но даже если и так, набирается целый список. Например, студентам одного из вузов сказали, что если кто-то не придет голосовать, на следующий год останется без места в общежитии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Пермский край», Максим Верзин. Права детей в Пермском крае будет защищать уполномоченный по правам ребенка. Новая должность введена в конце февраля. О возможности появления в крае государственного правозащитника детей говорили последние два года, но специальную должность ввели только сейчас. Это стало реакцией на возросшее количество жалоб от детей. В прошлом году к уполномоченному по правам человека обратились 83 ребенка. Правозащитники из соседних регионов получают 1-2 жалобы в год, рассказывает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.
Положение детей в бедных семьях в Пермском крае ухудшилось. Я точно могу сказать, что семья и ребенок, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сегодня получают меньше помощи, чем это получалось в конце 90-х, в начале нынешнего века.
Дети часто жалуются на жестокое обращение, неравенство возможностей детей-сирот и инвалидов. Теперь их права будут защищать учитель истории, известный в Перми правозащитник Павел Миков. Самыми актуальными вновь назначенные уполномоченные считают проблемы обеспечения жильем детей-сирот, их адаптации к жизни и лекарственное обеспечение детей-инвалидов.
Проблема, связанная с лекарственным обеспечением детей-инвалидов. Многоуровневая система ответственности за предоставление тех или иных социальных льгот, к сожалению, не улучшила на самом деле положение детей-инвалидов, а в какой-то мере осложнила им жизнь.
Стать голосом детства – это очень ответственно, серьезно и совершенно ново. Очень надеюсь, что Павел получит доверие ребят, по крайней мере, в его бывшей профессиональной деятельности это получалось.
Павел Миков воспитывался в детском доме. Проблемы, с которыми сталкиваются растущие без родителей дети, должны быть ему очень хорошо знакомы. После окончания Пермского педагогического университета он 6 лет преподавал историю и обществоведение в школе. Несколько лет назад он получил звание «Учитель года». Павел Миков и прежде работал с детьми, только в статусе негосударственного правозащитника. Он является членом правления правозащитного общества «Мемориал» и заместителем директора Центра гражданского образования и прав человека. Первое, что считает нужным сделать в новой должности, это наладить контакт с детьми. Ближе к школьным каникулам в Перми должна появиться детская общественная приемная. Пока правозащитнику можно написать электронное письмо. Павел Миков собирается также поддерживать создание в школах служб примирения. Суть разработанного американскими психологами метода в том, чтобы не наказывать нарушителя, анализировать причины конфликта и чувства участников. Детям предлагают самим разобраться в конфликтной ситуации. Опыт зарубежных коллег пермские педагоги пытаются освоить уже несколько лет. Идея нравится, хотя и приживается в российской провинции медленно. Службы примирения созданы в 32 школах Перми. Реально работают только в половине из них. Сами школьники сначала в службы шли не очень-то охотно. Теперь вошли во вкус и делятся опытом.
У нас, допустим, в классе существует конфликт. У нас учительница по литературе закрывает дверь со звонком. Многие очень просто боятся, кто в классе сидит. Ну, вдруг там что-нибудь случится, замыкание там какое-нибудь. Но это все равно долго открывать кабинет.
Девочка из моего класса, моя одноклассница, поссорилась с другой девочкой из нашей же параллели. И случилось такое, что действительно собрали как стенку на стенку. То есть много человек очень присутствовали на этом. И было не только из нашей школы, чисто из всего города друзей собрали. И потом просто уже дошло дело до того, что большинство подавило, и просто уже девочку поставили на колени, заставили извиняться.
У нас постоянно есть один молодой человек в классе, второй год уже подряд, дерется с парнем с параллельного класса. Они подерутся, помирятся, ходят, смотрят друг на друга, и пройдет некоторое время, и они опять начинают драться.
Павел Миков считает также важным рассказывать взрослым о правах детей и пропагандировать Конвенцию ООН о правах ребенка.
Есть множество людей, неравнодушных к проблемам детства. И наша задача их объединить, чтобы проблемы, связанные с защитой прав ребенка, решались более эффективно.
Для Радио Свобода Максим Верзин, Пермский край.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Убийство начальника управления по борьбе с организованной преступностью Северной Осетии подполковника милиции Марка Мицаева связано с его профессиональной деятельностью, считают в МВД республики. Начальник республиканского УБОП был убит в пятницу вечером в центре Владикавказа. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Максим Резник содержится в следственном изоляторе. Власти Белоруссии рекомендовали послу США в Минске Карен Стюарт покинуть страну. Из США для консультации отзывают белорусского посла Михаила Хвостова. Причина – введение Вашингтоном ограничительных мер в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». В Лондоне госпитализирована бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Официальной причиной госпитализации названо обследование. В Испании приостановлена предвыборная кампания в связи с убийством политика-социалиста Исайяса Караско. Власти считают, что это дело рук группировки басков-сепаратистов ЭТА. Выборы в парламент намечены на воскресенье 9 марта. В субботу в Багдаде начнутся переговоры между США и Ираком о долгосрочном сотрудничестве двух стран. В ходе переговоров должно быть разработано соглашение, определяющее юридическую базу для пребывания американских войск в Ираке. Власти Мьянмы не позволят лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи принять участие в парламентских выборах, намеченных на 2010 год. Представители правящей военной хунты проинформировали об этом прибывшего в Мьянму посланника ООН. Советник кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы принесла публичные извинения за оскорбление его соперницы Хиллари Клинтон. Саманта Пауэр в газетном интервью назвала Клинтон чудовищем.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Человек, перейдя раз какую-то черту, потом не замечает, как это... Или кем-то это дело было обещано, что будет прикрыто. Я сам удивился. Когда мне сказали, что под ее бумагу пилится, я просто опешил.
Житель Балашихи Алексей Бутьев говорит о вырубке участка в 1,2 гектара Гослесфонда национального заповедника Лосиный остров у околостроящегося жилого массива. Его подозрения в поддержке происходящего на каком-то высоком уровне, возможно, силовыми структурами, разделяет в Росприроднадзоре. По факту вырубки глава Министерства природы России Юрий Трутнев распорядился немедленно изучить ситуацию руководством Росприроднадзора и Рослесхоза, и те, в свою очередь, готовятся направить в прокуратуру материалы по факту несанкционированной вырубки леса. Сумма ущерба предварительно оценивается в 10 миллионов рублей. Вырублено было 574 дерева. Разрешение на это дал городской эколог.
Документ, подписанный начальником отдела экологии и природопользования Балашихинского района Садыковой Татьяной Анатольевной. Этот документ основывался якобы на том, что лес там усыхающий, заболевший. Но при этом надо отметить, хоть и городской округ в своих границах имеет эту часть национального парка, но закон об особо охраняемых природных территориях действует, и никаких органов местного самоуправления, и никаких действий их на этой территории быть даже не может. Это именно то, вот, что я оспаривал в суде, когда оспаривал городской округ. Я говорю, что это неизбежно приведет к переходу полномочий, к попытке перевести свои полномочия. И вот этот переход уже первый этап, когда начальник отдела экологии муниципального образования уже выдает разрешение на выпилку леса, и на основании этого разрешения фирма-застройщик нанимает наемных рабочих, наемные рабочие работают, и дело кончится в конце концов тем, скорее всего, что этот документ пропадет, а крайним остается тот, кто стоял с пилой, может быть, он, конечно, и получит уголовную ответственность. То есть человек, который, в принципе, не мог не понимать, что он делает, поскольку у него на руках была бумага, позволяющая ему это делать, и маркированная администрацией городского округа Балашиха.
Совсем другие оценки дают в муниципалитете. Начальник оперативного управления администрации городского округа Балашиха Владимир Орехович в телеэфире заявил.
Я первый раз о том, что вы говорите, слышу. Более того, администрация национального парка Лосиный остров прекрасно знает, что эта территория никогда не входила в состав национального парка Лосиный остров. Если так пойдет дальше, я с удивлением узнаю через некоторое время, что и город Балашиха является национальным парком Лосиного острова.
На это дирекция парка заявила, что участок и деревья принадлежат Лосиному острову, 49-й квартал Алексеевского лесопарка. Установлено, что вырубку производила ООО «Бугорок» по заказу ООО «Жилстройэнергоэм», зарегистрированные в Балашихе. Алексей Бутьев объясняет, почему на один лес претендуют два хозяина. Все началось с придания городу иного статуса.
Когда муниципальное деление, вот этот новый закон о местном самоуправлении вошел в силу, весь бывший Балашихинский район Громов наделил статусом городского округа. Мы оспарили это в суде, первый закон мы отбили, но через месяц был издан повторный закон. Получилась вот эта двойственность, понимаете? То есть в черте городского округа вроде как органы местного самоуправления считают себя полномочными какие-то вопросы решать. И тогда местная власть, когда мы судились, на суде клялась и божилась, что она никогда ни рукой, ни ногой не дотронется до Гослесфонда. Однако в настоящий момент уже дотронулась рукой. Еще объявлен конкурс на разработку черты города Балашихи, границы его в данный момент. И скоро этот конкурс получит исполнителя. И поскольку Балашиха сама по себе очень раскидана, ее микрорайоны, и вся разрезаны они между собой Гослесфондом. Вот это было одним из основных доводов моих о невозможности наделения ее одним статусом. И теперь все вот эти территории, чтобы объединить в одну черту, в город сам, населенный пункт, в черту поселения попадет более 2500 гектаров, около 3, наверное, Гослесфонда.
Алексей подчеркивает, что земли внутри поселения, как и положено по земельному кодексу, являются землями поселения. И такой двойной статус для леса приведет, естественно, к его вырубке. Он говорит, что еще в 2005 году 10 гектаров леса были убраны из учетных материалов, и лес, существующий пока реально, пропал из балашихинских карт и документов.
И восстановить его четырьмя судебными процессами мне до сих пор как физическому лицу не удается, а государство, к сожалению, свою позицию поэтому абсолютно никак не проявляет.
Противники строительства на лесных участках были биты не раз, не замечали власти на самом высоком уровне и недавних пикетов. Алексей рассказал о трехдневных пикетах у Минприроды и у приемной тогда еще кандидата в президенты Анатолия Медведева. Именно поэтому он вместе с лесниками не верил, что после спила почти 600 деревьев кто-нибудь обратит внимание на происходящее.
Настолько они насторожены сейчас. Все стараются от этого как можно дальше отвернуться, потому что беда того человека, который этот увидит, понимаете, и официально увидит. В этом месте и анклав Москвы, находящийся за пределами кольцевой, Балашиха построил на кукурузном поле этот микрорайон за год. И все это примыкает вплотную к крупнейшему московскому водозабору, восточной водопроводной станции, где до сих пор хлор огромной емкости, где все это находится в зоне близкой чрезвычайной ситуации по хлору, поэтому там такая каша сейчас.
И для этой каши развитие может пойти по привычному сценарию. Алексей рассказывает, как жители его микрорайона, бывшего военного городка, пытались препятствовать самому началу строительства на лесных участках.
Когда этот микрорайон строился у них в охранной зоне, я им позвонил в этот же день, когда первая техника туда въехала. Они выехали, оформили протоколы, но других мер не предприняли. И в конечном счете получилось, что микрорайон вырос. А теперь этому микрорайону уже мешает сам Лосиный остров. И сейчас, если они оформят протоколы, признать виновным и посадить тракториста, это одно дело. Сама территория чем после этого станет? То есть эти деревья, конечно, уже не вырос, которые спиленные. Но вот эта плешь, которая получилась, чем она после этого будет? Если она после этого будет продолжать являться Гослесфондом и национальным парком, значит, ее обязаны будут посадить там за счет виновных эти деньги удержать. А если она будет заасфальтирована и сделана вокруг домов проезд, что более вероятно, то тогда, конечно, ситуация усложняется.
Сегодня в национальном парке Лосиный остров рассказывают о том, как 10 лесников не смогли остановить этой вырубки деревьев. Впрочем, вырубку не смог остановить и сам Владимир Путин. Еще в 2000 году президент России обозначил специальным постановлением границы уникального заповедника в черте московского мегаполиса. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Сплошная нищета самого богатого района Приамурья. 500 000 000 рублей чистой прибыли ежегодно мог бы получать Константиновский район только на одном урожае сои. Однако здесь осталось немного работающих сельскохозяйственных предприятий, и большинство населения живет только за счет собственного подворья. В не очень далеком прошлом совхозное имущество было распродано лицам, не имеющим никакого отношения к сельскому хозяйству. Предприятия были обанкрочены и вывезены по частям. Такая узаконенная форма грабежа превратила некогда успешный район в руины. Практически во всех деревнях, за редким исключением, нет даже элементарных удобств. Сегодняшняя озабоченность амурских властей в связи с отсутствием бань на селе вполне объяснима. К примеру, жители деревни Семидомка решают проблему с помывкой в единственном душе, расположенном в местной кочегарке. К тому же попасть туда не так-то просто, говорит местный житель, пожелавший остаться неизвестным.
Бани нету. Кочегарка есть. Местно она топлит школу, все, это, клуб все топлит, душ только в кочегарке, все. Ну, покупать талон в администрации, 15 рублей талон. А душ там, одно название душно. Ну, приходит мужик кочегарит, талон дают, там моются, очередь. Это уже все, колхоз, можно сказать, хана уже все. Со временем уже все, последнее вывезет там. Всю технику все же вывезет, последнее. Нет руководства, и все.
Рассказывает житель села Орловка Виктор Ермаков.
Ну, по сравнению, что было, тут работало и клуб, были и бани, и все было. А сейчас, как видно, вон, одни разрухи остались. Две бани, старую забросили, а новую это, под ключ ее сдали. А запустить не запустили, разморозили батареи, и все так и закинулось, заброшено. И населению здесь вообще негде мыться. Но. Хорошей власти действительно в селе не было, но. Чтобы этим кто-то занялся, что администрация даже вот баню, она от себя откинула вообще бани над, чтобы этим не заниматься. А клуб он как вот потихоньку его начали разбирать, опять отстроили и опять разобрали. Вот к такому плачевному результату и пришли.
Не менее остро стоит проблема с водоснабжением. И это в районе, который, мягко говоря, не обделен гидроресурсами. Взять хотя бы районный центр. Большое село Константиновка расположено на берегу Амура. Но некоторые ее жители добывают воду почти как обитатели аулов вблизи пустынь. Свободный выход к реке невозможен, поскольку здесь пограничная зона, говорит жительница райцентра Мария Шваб.
Я, значит, проживаю на улице Коммунальной, 6. У нас стоит рядышком колодец. Колодец заброшенный, но мы пытаемся оттуда воду набирать. Он замерзает. Обращался к главе, денег нету на строительство колодезя. Никто внимания не хочет обращать. Ходили, стучали, дверь никто не открывает. Колодец разваливается, еще осталось и немножечко, чуть-чуть. Воду набираем, кидаем камни туда, разбиваем этот лед и набираем оттуда воду. Мы ее кипятим, конечно, непригодно, у нас же дети, и непригодно, естественно.
Ситуация парадоксальная. Район, который мог бы золотиться на лечебной воде, испытывает дефицит воды простой ввиду отсутствия нормальных коммуникаций. Что касается природных богатств, то константиновские минеральные источники, как считают ученые, являются уникальными для Дальнего Востока. Местная минеральная вода – очень эффективное лечебное средство при заболеваниях внутренних органов. Однако использовать дары природы не получается. Предприятие по разливу воды странным образом оказалось невостребованным. Рассказывает бывший председатель Константиновского районного совета Василий Малышенко.
Ну, во всяком случае, в 98 году, будучи еще председателем районного совета, мы принимали решение на примере Хабаровского края. 25% предприятия, это вошло в муниципальную собственность, 75% коллективу досталось. Поэтому перспективы были хорошие, можно было предприятие сохранять, и район получал бы в местный бюджет определенные финансовые средства. Но вот за 8 лет от этого предприятия ничего не осталось. Решение районного совета было отменено каким-то образом, и с помощью кого мне неизвестно. Вот, может быть, власти местные опубликуют это решение, для чего они это дело сделали, поскольку вот налицо вы видите, что стало с предприятием. Оно, естественно, все полностью разрушено, никакой деятельности на территории этого предприятия нет, значит, люди остались без работы.
Нельзя сказать, что в районе полностью отсутствуют эффективные собственники. Но зачастую успех выстраивается за счет микроскопических зарплат и бесплатно приобретенной земли у крестьян. Говорит правозащитник Игорь Компаниец.
По существу Константиновский район сейчас как своеобразная такая язва или как злокачественная опухоль на теле Амурской области, которая указывает на определенный полный застой. Мы не будем говорить, кто плох, власть или отсутствие прокурорского надзора, но налицо. В некоторых деревнях земля у крестьян изъято вообще безвозмездно, без каких-либо документов, договоры купли-продажи. Земля эта пользуется, приносит прибыль. Иркутский, допустим, жиркомбинат в прошлом году 50-60 миллионов прибыли. Налоги ушли непонятно в какие бюджеты. Значит, люди от своей земли не получают ни дивидендов, ни вообще каких-либо продуктов. А средняя заработная плата в Константиновском районе, за исключением одного колхоза, Родина, в котором немножко можно еще посмотреть, как люди живут, похоже. В остальных, когда мы разговаривали с людьми, для людей 1000-2000 казалось очень большой заработной платой.
Остается только надеяться, что плоды нацпроекта по развитию села местное население ощутит еще при жизни. В противном случае заброшенные сельхозугодия и фермы будут восстанавливать трудолюбивые соседи с противоположного берега Амура. И такие перспективы уже просматриваются. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Тихонько, туда, помогай.
К зданию отдела внутренних дел подъезжает микроавтобус. Из него в сопровождении милиционеров выходит группа необычно одетых людей. Кто в тулупе, кто в ватнике, кто даже в явно детском пальто. На головах вязаные шапочки, ушанки, у одного из мужчин армейская пилотка-афганка. Разная, даже разномастная одежда. Одинаковые у этих людей выражения помятых лиц, не твердые походки и запах перегара. Все они не имеют постоянного места жительства в столице Мордовии, это бомжи, компанию по пересчету и регистрации которых в своих картотеках вот уже несколько дней проводят сотрудники саранской милиции.
У нас существует масса проблем с данной категорией лиц, которые в основном, особенно в зимнее время, укрываются в подвалах жилых домов, тем самым причиняя гражданам, проживающим в этих домах, массу неприятностей. Они, значит, и перепиливают замки, обеспечивают доступ, в том числе для хищения в подвалах. Разводят там огонь, значит, было несколько случаев пожаров. Кроме того, и сами не проще полазить по подвалам граждан.
Однако точный ответ на вопрос о том, каковы будут последствия этой своеобразной переписи бомжей, заместитель начальника милиции общественной безопасности Ленинского района столицы Мордовии майор Борис Вахонин так и не дал. Главное, мы реагируем на многочисленные обращения жителей Саранска. И действительно, не имеющие постоянного места жительства люди доставляют много неудобств горожанам. Как, например, жителям поселка ТЭЦ-2, где расположены в основном двухэтажные дома да бараки, построенные сразу после войны. Эти места для почти постоянного места жительства и облюбовали люди, фактически такового не имеющие.
Здание наше разрушилось, все растащили, окна забили, а потом вот все бомжи приходят тут, пьют, курят, вон свалку устроили. Или мусорку, вообще невозможно пройти мимо.
Бардак. Мусор выкидывают сюда. Все как свалка.
Страшно. Тут они раз в два и горело здание. Был пожар, приезжала пожарная машина. Вот, опасно.
Пролетарский район Саранска – типичный спальный район мордовской столицы. Большое количество жилых домов, подвалы которых в зимнее время и используются бездомными для ночлега. Кто-то пытается их обустроить, большинство же людей такой проблемой не озабочены. Тепло есть, куда бросить охапку тряпья, и ладно. Даже если и нет тряпок, то можно в их поисках вскрыть несколько сараев. Плюс к тому обзавестись хранящимися здесь продуктами, банкой огурцов, например, что идеально подходит для закуски. Милицейский наряд вместе с участковым приехал по вызову жильцов одного из домов по улице Коваленко. Люди пожаловались, что боятся заходить в подвал, оттуда несется отборная брань. Выяснилось, что накануне там поселился бомж Николай. Отметил свое вселение бутылкой выпитого самогона и тем, что вскрыл два сарая. Наутро милиционерам минут пять пришлось будить новосела.
Знакомая личность. Так, давай, вставай. Вставай. Участковый. Пойдем вставай. На приеме.
Чего надо с ним делать?
Сейчас одевается, вытаскивай. Идет.
Кошмар – это слова участкового Алексея Панькина, выбиравшегося из подвала, затопленного зловонной жижей.
Замок придется менять. Это в дом управления.
А это уже о входе в этот самый подвал. Бомж Николай просто перепилил дужку замка. В подвале соседнего дома ситуация более благополучная, если так можно выразиться. Всю зиму здесь живут Иван и Галина. Вместе они уже 3 года, такая вот своеобразная семья.
Я развелся на квартире, жил туда.
У меня скандал.
Да. И это, ну как ты, судьба со села.
Галина ходит по свалкам, собирает выброшенные вещи и алюминиевые банки и сдает их. Иван подрабатывает на рынке грузчиком, зарабатывает за день немного, чуть более 100 рублей. Половина уходит на самогон, половина на закуску. Пьют каждый вечер, но ведут себя тихо, по крайней мере, жильцы дома на них не жалуются. Тем не менее, гражданских супругов милиционеры также погрузили в микроавтобус и отвезли в райотдел для установления личности. Характерно, что в этом же пролетарском районе расположен единственный в Саранске дом ночного пребывания. Бездомным лучше ночевать здесь, где есть нормальные условия, говорит его руководитель Владимир Кокарев.
Самое главное для посетителей дом ночного пребывания – это тепло, уют и прекрасно их принять. Это само собой-то, быт устроить.
Однако ночлегу в тепле, на кроватях с чистым постельным бельем в этом социальном учреждении саранские бомжи предпочитают грязные и сырые подвалы. Почему? Все дело в том, что в ночлежку не пускают тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том состоянии, в котором под вечер пребывает большинство бездомных. Следовательно, путь им сюда закрыт. Ничего с этим не можем поделать, признает Кокарев. Хотя планы у администрации ночлежки весьма обширные. Большое количество бездомных волею случая попало в сложные жизненные обстоятельства, и таким людям просто надо немного помочь. Помочь встать на ноги, пережить сложное время, и социальные учреждения намерены этим заниматься.
Мы хотим создать им рабочие места, картонное производство и изготовление столярных изделий.
То есть люди смогут зарабатывать хоть какие-то деньги, хотя бы себе на питание. Вот только питанием для многих из них стала уже не просто еда, а закуска после выпитого стакана самогона. Между тем, саранская милиция провела процедуру регистрации бомжей, попутно сняв отпечатки пальцев. Процедура принудительная, незаконная, но люди молча согласились на нее, боятся, что в случае отказа им будет хуже. После этого их отпустили, и они снова вернулись в облюбованные ими подвалы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Как минимум дважды в неделю в Челябинском отделении гражданского общества «Аншлаг». Там собираются пострадавшие от взрыва, прогремевшего в 1957 году на ПО «Маяк». В те времена от аварии пострадали несколько сотен тысяч человек. Сейчас в живых осталось меньшинство. Но и ему государство не желает воздавать должное. В конце 90-х оставшимся в живых были определены компенсации. С тех пор их суммы практически не менялись. 100 рублей в месяц, 200. Сейчас на питание платят около 300, на оздоровление вдвое меньше. И это только для категории ликвидаторов аварии, а те, кто считается эвакуированным или добровольно выехавшим, получают вообще сущие гроши. Юристы гражданского общества помогают пострадавшим от аварии составить заявление в суд с целью индексации выплат. Вот что рассказывает одна из женщин, пришедших на прием к юристу. Ее статус «добровольно выехавшая» пожалуй самый низкий в этой иерархии льготников, хотя прожила она в загрязненной деревне Муслюмово 19 лет со дня аварии.
Родилась в Муслюмово, прожила 20 лет там, поехала учиться и работать. Училась и работала, вышла замуж, дети сейчас, дети выучились. Вот живу, мне сейчас уже 56 лет. Вот мне 100 рублей в год выплачивалось, а теперь 100 рублей в месяц. Все, надеюсь какие-то получить, не знаю, деньги, доплату. В семье у нас было 5 детей, осталось 2. В общем, вот так вот все умерли. Это такие проблемы, что сразу не расскажешь все.
Еще одна посетительница, Нина Ивановна, имеет статус эвакуированной. Она до сих пор помнит тот осенний день, когда прогремел взрыв в окрестностях Озерска.
У нас деревня была Бакланово. Мы жили на Русской Тече. Это Русская Теча, которая сейчас сохранилась, деревня. Мы от нее 2 километра. Наши деревни все ликвидировали, выселили. Мы эвакуированные. Мне было 9 лет, когда вот это все взрыв был. Я прекрасно помню этот взрыв, когда был. Потому что утром, во сколько он был, не знаю, но до нас дошла весть. Утром, я помню, у меня отец был рыбак, и прибежали соседи, мужчины, и говорит, ой, там такая рыба плывет, наверное, ее глушили. И наши побежали, помню, отец принес такую щуку, вот деревенские корыто, так она вот так у нас не вмещалась в корыто. Потом да, солдаты на машинах приехали, нам не бросьте рыбу, не кушайте ее, заразная рыба. Вот так и жили. 3 года еще жили на этой речке, за речки пили, за речку ходили, ягоды собирали через речку, бродили, ходили.
Нина Ивановна не скрывает своей ностальгии по советским временам.
Я выросла в то время, и меня учились бесплатно, квартиры получали бесплатно, хоть долго мы их ждали, но получали. А сейчас у меня дети вот живут в общежитии, сын вот 10 метров живет в комнате, 2 детей уже взрослые, почти 16 лет парню. Ну вот когда это деньги он соберет на квартиру?
Для того, чтобы судиться за индексацию выплат, людям приходится собирать кучу справок, в том числе со всех мест работы. Пенсионерам это дается нелегко, но государство других вариантов, кроме суда, не предлагает. Более того, если еще несколько месяцев назад подобные иски удовлетворялись, сейчас начались массовые отказы.
От государства? Хочу добиться, раз есть закон такой, раз все-таки людям вот присуждают эти деньги, значит, закон такой есть, что нам должны были минимальную зарплату платить. А нам платили сначала по 100, потом по 200, но сейчас 287 сделали. Ну что это за деньги? На оздоровление. А какое оздоровление, если у нас люди половина поумирали, вот они, наверное, сейчас правительство нас ждет, пока все умрем остальные, и все, и не с кем рассчитываться будет, красота. Путевок нас лишили, значит, дали нам 400 рублей, или получаете деньгами, или в 3 года раз путевку получите, когда вот нас на деньги перевели, пришла в соцзащиту, мне так объяснили. Я думаю, так это как? Как у Хаджина Средина? Осел через 20 лет или наговорит, научится или сдохнет, так что я решил лучше деньги получать в эти 400 рублей каждый месяц, чем 3 года раз, а может опять у нас власть изменится.
Те, в кавычках, счастливчики, которые успели выиграть суды, радоваться не спешат, потому как государство не спешит решение судов выполнять. Фаина Каримовна получила на руки решение суда еще в декабре. Прошло 2 месяца, а денег как не было, так и нет.
Решение суда даже получила, как пострадавшая по маяку, сколько насчитали, в декабре получила результат. Сдала в соцзащиту, до сих пор денег нет.
Юрист гражданского общества Алексей Бабин не может разъяснить посетителям, по какой причине суды принимают разные решения по идентичным делам и почему до сих пор не переведены деньги тем, кто выиграл процессы. Если во втором случае еще можно надеяться на судебных приставов, то на первый вопрос ответ не знает никто.
С сентября прошлого года до января месяца данные суммы взыскивались. Сейчас начали отказывать суды в удовлетворении данных исковых требований. Ну, ссылаются негласно на определение Верховного суда по конкретному делу по Чернобыльцу, где они в порядке надзора указали, что не имеют права на взыскание этих сумм. Да? Потому что, как в этом определении указано, они индексировались. Суд пришел к выводу, что они уже индексировались. Закон о маяке, о пострадавших на маяке, отсылает в закон о чернобыльцах. То есть те же самые, да, они получают компенсации, что и чернобыльцы. Вот в закон о чернобыльце в 2000 или 2001 году были внесены изменения, где сумма эта привязывалась не к мороту, да, не к минимальному размеру оплаты труда, а к фиксированным. Поставили 200 рублей, все. И вот суд в том числе, как одно из оснований, что вот 200 рублей указано, все. Соответственно, и это якобы не подлежит индексации.
В Челябинске на учете в управлении соцзащиты состоит около 5-6 тысяч человек, пострадавших в результате аварии на маяке. Лишь единицы из них успели выиграть в судах дела об индексациях компенсационных выплат. Но живых денег по этим решениям еще не видели даже они. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По воле Аллаха мы объявим о договоренностях после окончания переговоров.
Проголосовал за Андрея Богданова. Было предложено взять блин за морской баклажанной икрой. За Владимира Жириновского.
Я лично проголосовала за актера Джонни Деппа, самостоятельно вписав его снизу таблицы. Я сделала
это. Я хотел поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».